Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете «Городское радио», категория 12+. В студии Наталья Кокурина. Наш выпуск начнем с новостей. Их подготовила Татьяна Зимина.
Сегодня глава администрации Сергей Пешков прокомментировал, как сильные морозы повлияли на обстановку в городе.
Понятно, что оборудование, системы на таких низких температурах ведут себя уже совсем по-другому. Безусловно, очень тяжело выдерживается это все. Ну вот выходные у нас на этих низких температурах, в общем-то, по отоплению, это самое главное, считаю, таких серьезных проблем не было. Были небольшие свищи обнаружены по тепловым сетям, но ничего критичного нет. Значит, все тепловые источники работают. Железногорская ТЭЦ работает, работает пиковая котельная СТС. И по всем поселкам все котельные работают на максимальной фактически загрузке. Самое, наверное, такое серьезное отношение, самое такое серьезное внимание уделяется именно пиковой котельной СТС, поскольку она у нас практически всегда стоит в резерве, тут ей пришлось работать, нагружать, включать котлы и выводить на такую серьезную мощность.
Центр занятости населения Железногорска совместно с Фондом содействия деятельности закрытых городов Сибири и Урала, развития Крыма и Севастополя проведет мини-ярмарку вакансий. Ищут монтажников стальных и железобетонных конструкций, сварщиков и плотников третьего разряда, разнорабочих. Работа по вахтовому методу в Москве. Ярмарка состоится 25 января в Центре занятости населения Железногорска. В музыкальной школе имени Мусоргского 25 января состоится концерт «Опять-25» в честь Дня студента. На сцене выступят преподаватели школы. Билеты можно приобрести в кассе ДШИ. Начало концерта 18:30. В минувшее воскресенье на парковке Дома мира 25 загорелась иномарка. Сообщение о горящей Toyota Handliner поступило на пульт пожарной связи около 10 вечера. На момент прибытия спасателей горел капот автомобиля. Другим машинам огонь не угрожал. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за нарушений правил эксплуатации автомобиля. В Железногорске состоялся чемпионат города по палеатлону. Зимнее троеборье прошло только в двух видах – пулевая стрельба в тире ГХК и силовая гимнастика на стадионе «Труд». Лыжные гонки отменили из-за низких температур. Победителями в своих возрастных группах стали Нина Черкова, Евгения Запорожская, Екатерина Заранкова, Игорь Бурдонов, Роман Якубчик и Гафур Файзулин, сообщает журнал «Молния».
Накануне гостем программы «Кстати» была заместитель директора муниципального предприятия ГЖКУ Наталья Щедринова. Она рассказала, в чем суть январского перерасчета.
Раньше у нас общедомовых приборов учета практически в городе не было. После принятия закона 261 ФЗ на территории Железногорска, в том числе, активно стали устанавливаться приборы учета, которые считают весь ресурс коммунальный, который поступает в каждый конкретно многоквартирный дом. Значит, в 2015 году эта активная работа проводилась в Гортеплоэнерго, в 2016 сейчас уже почти весь жилой фонд оборудован такими приборами учета. Расчеты между управляющей организацией или ТСЖ, или другой исполнитель коммунальных услуг с ресурсоснабжающей организацией происходят, исходя из объемов, которые показала общедомовой прибор учета. 100% мы обязаны оплатить. По состоянию на сегодняшний момент законодательства и судебной практики. Почему оговариваюсь по состоянию на сегодняшний момент? Потому что и практика у нас меняется, и законодательство жилищное, к сожалению, в последнее время меняется очень часто и иногда неожиданно. Поэтому мы вот сегодняшний весь разговор в контексте сегодняшней ситуации на данный момент законодательства и судебной практики. Суды взыскивают долги с исполнителей коммунальных услуг в пользу ресурсоснабжающей организации в полном объеме. Все, что счетчик показал, мы обязаны рассчитаться своевременно. И за несвоевременность мы еще оплачиваем пени. То есть это надо понимать. Значит, дальше, просчитавшись ресурсоснабжающей организацией, мы транслируем эти платежи населению. Ну, вот здесь и начинается самое интересное. То есть если раньше все платежи мы 100% перевыставляли населению, то с 2016 года начались ограничения. Законодатель вводит понятие коммунального ресурса на общедомовые нужды. Что это такое? Это на самом деле разница между объемами, которые определяются по показаниям общедомового прибора учета и сумма индивидуального потребления. Индивидуальное потребление, все мы понимаем, что определяется двумя тоже способами, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, а если их нет, мы применяем норматив. Вот сумма вот этих всех индивидуальных счетчиков и нормативщиков складывается, совершается действие вычитания. И дельты, которые образуются, это и есть общедомовые нужды. Ранее они тоже распространялись на население, сейчас они ограничены нормативом. Законодатель установил норматив. До 1 июня 2017 года норматив этот касался только компонента теплоноситель, то есть только воды. Ресурс горячего водоснабжения состоит из двух компонентов – теплоноситель и тепловая энергия на подогрев теплоносителя. Вот в отношении тепловой энергии, значит, норматив установлен не был, он действует у нас только с 1 июня 2017 года. Это вот, значит, предпосылки. То есть мы, получается, таким образом выставляем не весь ресурс, который зашел в дом. То есть зашло 1000 кубов в дом, предъявить мы смогли только 90, 10 кубов.
Куда делись? 900, кто должен, да, оплачивать?
Кто сотню, вот это должен оплатить. Законодатель, к сожалению, на этот вопрос отвечает, что это убытки управляющей организации. А что такое убытки? Ну, и сколько этих убытков может быть, и где мы должны их восполнять, каким образом? Ответов на эти вопросы нет. Это в части кубов. А в части тепловой энергии, такого, как я говорю, норматива не было установлено. И мы решали вопрос, а каким образом вот эту оставшуюся тепловую энергию, либо ресурсоснабжающая организация не должна выставлять нам счета на эту сумму. Либо мы должны перевыставить населению. Мы делали запросы в контролирующие органы, получали письменные ответы, что весь ресурс тепловой энергии необходимо распределить на население. Затем контролирующие органы проводят совещание и говорят, мы, наверное, изменили свою точку зрения, мы, наверное, будем по-другому применять. То есть в течение 2016 года и части 2017 это активно обсуждалось, и как читать и трактовать законодательство, сомневались все.
Но население при этом ничего не оплачивало.
Вот в этой части. Нет, они оплачивали вот этот компонент. В бесспорной части. Оплачивали отопление, оплачивали холодную воду, оплачивали теплоноситель, оплачивали тепловую энергию для подогрева ГВС и в части кубов, которые предъявлены для ОДН. Это населением оплачено. Вопросов по этим суммам нет. И задвоение в том перерасчете, который теперь уже опять не состоялся, сразу, так сказать, предвосхищая вопрос, задвоения тоже нет. То есть пытались довыставить только вот эту доразницу. То есть, ну вот опять же.
Но доразницу, которую, как я понимаю, получилось именно в нормативах.
В нормативах и по переливным кубам, да. То есть кубы, которые не предъявили никому. То есть, ну, это важно понимать, то есть здесь речь идет именно о переливных кубах, да, те, которые не оплатило население никаким образом.
Переливы, получается, должна оплачивать управляющая компания?
Это вот открытые вопросы, сейчас он обсуждается. С 2018 года нет. С 2018 года, значит, летом 2017 года были внесены изменения в жилищный кодекс, в соответствии с которым говорится о том, что мы все эти кубы будем оплачивать. Предлагается там три варианта оплаты. Ждем мы постановления правительства по этому поводу, что еще нам скажут. Но если собственники принимают решение на собрании ежемесячно раскидывать весь объем, тогда постановление правительства не нужно. И весь этот объем, который по счетчику определили, вот, ну, условно говоря, сколько в январе есть, столько и выставили. Суммы эти, конечно, существенно меньше, чем если бы эта сумма будет по итогам года, по итогам 12
месяцев. Как перерасчет, да,
конечно, конечно. В этом году, в 17-м, у нас прошла вот кампания по согласованию тарифов. Мы на разрешение собственников этот вопрос предложили. Почти все дома приняли методику распределять ежемесячно без корректировок в конце года. То есть я надеюсь, что люди разобрались в этой ситуации. То есть вот в 2018 году перерасчета в конце года не будет, ну, ни при каких условиях, потому что весь объем будет ежемесячно распределяться. То есть это будут, ну, суммы небольшие, но каждый месяц.
На сегодняшний день перерасчет отменен. Наталья Геннадьевна, ну вот если по-честному вернется перерасчет, когда его ждать?
Не буду говорить ни да, ни нет. Просто хочу сказать, что по информации, которая у нас есть, депутаты совместно с администрацией ищут варианты и возможности компенсировать эти суммы из бюджета, чтобы мы рассчитались ресурсоснабжающим. Мы же эти расходы понесли, мы рассчитали за этот ресурс 2016 года уже, но не восполнили его. Для нас это существенные суммы, учитывая, что еще кубы в принципе мы никому не передаем, то 2016 год для нас убыточный, просто более 80 миллионов там. Поэтому я так думаю, что при возможности юридической и финансовой бюджет найдет такую возможность. Но если нет, то нет. Поэтому я тоже обещать ничего не могу. Но то, что такая работа ведется, абсолютно точно. То есть если механизмы такие будут найдены, ну, значит, такое решение будет принято. Других источников, кроме как население и бюджет, ну, на сегодняшний момент мы не видим, но, ну, может, что-то и появится.
Когда населению ждать следующего перерасчета за тепло? Назовите этот месяц.
Значит, в соответствии с правилами 354, корректировка по отоплению у нас производится в первом квартале года следующего за отчетным. То есть не позднее квитанции марта мы должны будем это сделать. То есть сейчас мы, ну, как бы математику все сводим, проверяем счета еще раз, Гортеплоэнерго, смотрим показания приборов учета. То есть это процесс.
То есть вы готовитесь к этому?
Ну, по тепловой энергии обязательно, конечно. Mm-hmm.
Завершает нашу программу постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 25 января Русская Православная Церковь вспоминает святую мученицу Татьяну. Те, кто читал «Жития святых мучеников», знают, что часто они бывают похожими друг на друга, как бы составленными по одной и той же схеме. Происходит это потому, что в эпоху гонений огромное количество мучеников пострадало за Христа, и собрать сведения о жизни каждого, даже и их современникам, было невозможно. Часто о том или ином мученике составители житий знали только то, что человек был христианином, что его арестовали, принуждали отречься от Христа, подвергали пыткам и приговаривали к смертной казни. В этом судьба всех мучеников была сходной. Других же сведений, как правило, просто не существовало, а потому и жизнеописания большинства пострадавших за веру христиан выстраивались по этой одинаковой для всех схеме. Кроме того, часто единственным источником, где можно было подчерпнуть сведения о жизни и особенно о кончине того или иного мученика, были так называемые мученические акты, то есть записи римских правоохранительных органов, судивших и выносивших смертные приговоры христианам. Понятно, что эти акты были написаны сухим и юридическим языком, написаны однотипно по определенному шаблону и разнообразием не отличались. Следовательно, еще и по этой причине дошедшие до нас жития мучеников часто бывают очень похожими друг на друга. Мученица Татьяна была дочерью богатого и знатного римлянина, христианина. Когда достигла совершенного возраста, родители хотели выдать ее замуж, но она отказалась, желая посвятить себя Богу, и сделалась диакониссой Римской Церкви. С особенной любовью и усердием святая Татьяна ухаживала за больными и помогала бедным. С восшествием на престол Александра Севера издано было повеление, чтобы все христиане, как подданные императора-язычника, приносили жертвы идолам. Кто же не исполнит этого повеления, те будут судимы как государственные преступники. Кровь христианская полилась ручьями в Риме и в римских областях. Взята была и святая Татьяна, и приведена в храм Аполлона для поклонения идолам. Святая мученица помолилась, и идолы пали со своих мест. Разрушилась часть храма и задавила жрецов и многих язычников. Тогда начали бить ее и выкололи ей глаза. Но святая переносила все с терпением и молилась, чтобы Господь просветил своею верою мучителей. Молитва праведницы была услышана. Мучители, увидев ангелов, окруживших святую, и услышав голос, говоривший с неба, пали к ногам ее и уверовали во Христа. Их всех умертвили. На следующий день снова привели на суд святую Татьяну, и она явилась совершенно здоровой. Тогда тело ее начали резать бритвами. Но из ран вместо крови текло молоко, и в воздухе распространялось великое благоухание. Затем начали бить палками, но ангелы отражали от нее удары и направляли их на самих мучителей, так что некоторые из них пали мертвыми. Мучили еще ее разными способами, но святая все оставалась невредимой. Тогда все это приписано было волшебству святой Татьяны, и ей отсекли голову. Это произошло в 226 году.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Слушайте наши новости завтра в это же время. И смотрите нас в 19.15 на канале «Енисей» и в 20.20 на канале «Мир-24». Всего вам доброго!